слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу, которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире, так и в сети интернет-вещания. Набрал адрес pdxrr.com.
Дорогая церковь, сегодня особое служение, особое благословение для каждого из нас вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. Это заповедь Господня, чтобы в суете нашей повседневной жизни никто из нас не забыл, какая цена уплачена за каждого из нас. Мы читаем, что это не простая чаша, это чаша особая. Чаша благословения для каждого верующего человека – это чаша, которая прославляет нашего Господа и приносит благословение для каждого из нас. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 и 17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Пусть Господь благословит нас всех, очистит каждое сердце, чтобы в этом иметь благословение и в этом служении прославить имя нашего Господа.
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
Иисус, и даже через слезы я смотрю на чистое лицо, даже что на лбу венец терно.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня благословенный день воскресный, и в этот день мы вместе с вами пришли в Дом Божий, чтобы исполнить заповедь Иисуса Христа, которую Он оставил для нас. И мы, когда видим эти видимые знаки на столе, это хлеб и вино, мы все больше задумываемся о том, что действительно, какой ценой мы достались нашему Господу, что Ему пришлось претерпеть ради того, чтобы нас спасти, потому что грех, он несовместим с жизнью вечной. И Господь, когда висел на Голгофском кресте в тяжелых муках, знаете, страдает за все человечество, о чем он думал именно в такой ситуации, когда каждая частичка его тела разрывалась от боли, И он размышлял не о своем, о том, что ему происходит в этой ситуации, о своей боли, но он переживал о тех людях, которые не будут спасены и для кого будет жертва напрасна. И мы поем в одном христианском гимне такие слова: «Во границе стоишь ты в терновом венце, туго спереди связаны руки, сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но иди телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна, страшный час для тебя несравненно больней, знай, что жертва для многих напрасна». Братья и сестры, Христос висел на Голгофском кресте, изнывая от боли, от этого всего ужаса, от переживания и физической, и духовной. Когда этот весь грех всего мира лег на его плечи, он переживал о том, что не все люди воспользуются этой милостью, его благодатью. Он не думал о себе, он не думал за свое собственное «я», не переживал, как многие из нас переживаем из-за этого. Он не переживал и не думал о той причиненной ему боли, которую причинили ему римские воины. Не о тех людях, которые мимо него, мы читаем, проходили, плевали в лицо и говорили ему: «Сойди со креста, и тогда мы уверуем в тебя». Он об них не думал. Он думал и печалился только о том, что жертва для многих будет напрасна. И знаете, братья и сестры, он не только об этом думал и переживал, он еще действовал эти последние часы своей жизни, и он продолжал спасать даже там на кресте. И мы видим ситуацию, которая произошла с двумя разбойниками. Мы об этом читаем Луки 23 глава 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же напротив унимал его и говорил им: „Ты ли не боишься Бога, когда сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему: „Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю“». Братья и сестры, мы здесь видим двух разбойников, которые даже по людским законам были приговорены за свои беззакония. Они были приговорены к смертной казни. И эти два человека, у них буквально через несколько часов жизнь их закончится. И мы видим, что у них шансы были одинаковые, но один разбойник смог использовать этот шанс примириться с Господом. И Иисус ему сказал, что ныне же будет со мной в раю. Он исповедовал перед этими людьми, перед своим товарищем, который озлобил свое сердце и злословил Иисуса, он его, наоборот, унимал. Он засвидетельствовал, что этот человек ничего худого не сделал, а мы здесь находимся за свои преступления. Знаете, один шанс исполнился, успел использовать свой шанс, а второй не захотел. Наоборот, он больше ожесточился. Дальше также Иисус продолжает спасать, мы читаем 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в хламе разодралась посредине. Сотник же стоял, видев происходящее, прославил Бога и сказал: „Истинно это был праведник“». Братья и сестры, сотник – это большой человек, у него подчинение много находилось, воинов. И он увидел всю эту ситуацию, что происходило, что и могилы открылись, и многие святые воскресли, и завеса в храме разодралась. И мы здесь прочитали, что сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал: „Этот человек был праведный“. И здесь мы тоже видим, что и здесь, вися на кресте, Иисус продолжает спасать. Он не только говорил об этом, но он продолжает действовать. 47-48 стих мы прочитаем. «И весь народ, сошедший на сие зрелище, видев происходящее, возвращался, бия себя в грудь». Братья и сестры, почему они били себя в грудь? Пришло сознание. Когда они видели, что произошло, что даже природа об этом всем показывает, что действительно вы предали кровь невинную, что вы предали Иисуса, распяли Сына Божия, и люди, бия себя в грудь, возвращались. Многие из них, я уверен, что они просили прощения у Бога, что они это сделали, что они поддержали своим присутствием. Братья и сестры, Бог, Великий Отец, нам оставил заповедь. И он записал эту заповедь, 2 Паропоменон, 17 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Бог великий, если Он дает такие обещания, Отец, Он верен своим обещаниям, и Он исполняет. Но в этой ситуации мы видим, когда Его Сын в точности исполнил все Его повеления Божие, Бога Отца, но этот грех всего человечества, когда лег на плечи Иисуса Христа на Голгофском кресте, и в этом тяжелые минуты Он был оставлен Богом. И мы об этом читаем Матфея 27, глава 45-46 стих. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама сафафани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Такой страшен грех, и Бог не может мириться с грехом. Из-за этого Он отдал Своего Сына, чтобы Он отдал Свою жизнь на кресте на Голгофском. И когда Иисус Христос, вися на этом кресте, сказал слова «совершилось», этим Он закончил акт искупления. Он закончил акт искупления, это означает, что цена уплачена за наши грехи. Это высокая цена, цена крови Иисуса Христа. И когда мы участвуем в заповеди, вкушаем хлеб и вино, мы этим самым возвещаем о том, что Христос нас искупитель жив и скоро придет за нами. И об этом пишет апостол Павел, 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и вас благодарил, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечера и сказал: „Сия есть чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда будете пить в мое воспоминание“». Братья и сестры, мы видим, что апостол Павел здесь пишет, что мы этим самым, исполняя эту заповедь Господню, мы возвещаем, что Христос нас скоро придет. И мы должны эту заповедь выполнять до того времени, пока Он за нами придет. Когда Христос находился учениками, где последние дни перед Своей уже смертью, находясь там были на вечере, были только 12 учеников. И мы видим там, что Иисус Христос преподал эту заповедь, как ее нужно делать. Мы видим, что в последние дни, особенно предсмертные, Христос уже знал, что Он будет отдан на эти страдания. Он много молился. Он много молился, мы знаем и читаем в Писании, Своему Отцу. И мы видим, именно Иисус делает как бы отчет Своему Отцу о проделанной работе на этой земле. И мы прочитаем Иоанна 17:1. «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: „Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Братья и сестры, а о каком деле здесь говорит Иисус, что Он совершил и исполнил дело, которое получил Ему Отец? Я хотел взять здесь 4 пункта, которые хотел вместе с вами порассуждать. Первый пункт – это взял грех всего мира на себя и дал нам право называться детьми Божьими. Об этом мы читаем Иоанна 1 глава, 12 стих, 12-13 стих. «А тем, которые приняли Ему верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога родились». Братья и сестры, Иисус Христос нас искупил и дал нам право называться детьми Божьими. Второй пункт я хотел отметить, это 6 стих. «Открыл и указал на имя Бога Отца». 6 стих мы читаем: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне разумели очи они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Указал на Творца, на Бога Отца. И третий пункт я также хотел вместе с вами отметить, что Он указал на Слово Божие и передал его ученикам. Об этом мы читаем 8 стих. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я не шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Братья и сестры, слава Богу, что у нас есть Слово Божие, которое ученики нам оставили, которое они записали. Знаете, они когда происходило время, Иисус Христос вознесся, и сразу не начали записывать то, что слышали от Иисуса Христа, те дела, которые Он делал. Они думали, ученики, что Бог еще вернется при их жизни. И потом прошло, может, 20, чуть больше лет, и ученики поняли, что не знает никто ни дня, ни часа. И они стали понимать, что Он оттягивается. И они начали записывать. И это Слово дошло до нас. И мы теперь имеем это Слово Божие, это как компас нашей жизни. И Бог нас благословляет. Четвертый пункт я отметил, это Христос оставил команду, которая продолжает Его дело. Он оставил команду 12 учеников, и о них молится Богу. И мы читаем с 9 стиха. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Когда я с ними был в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Братья и сестры, Христос исполнил волю Отца. И Он просит, чтобы Он сохранил, великий Бог, Отец, сохранил эту группу учеников, которые продолжают Его дело после того, как Иисус Христос вознесся. Вспомните, как дьявол охотился на эту группу. Он знал, что эта группа будет нести Слово, свет Евангелия, эту весть о спасении, о том, что Искупитель жив. Мы знаем, как дьявол пытался это заглушить все, и подкупали воинов, чтобы те сказали, что Иисуса украли. Никак не хотели допустить ту вещь, что Иисус Христос действительно воскрес. И дьявол знал, что эти ученики будут свидетельствовать. Мы видим, что эти ученики действительно духовно возросли, и Бог обильно благословлял, вел их. Эта небольшая группа учеников донесла свет Евангелия до наших дней. И мы читаем Луки 22 глава 31 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеял я вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты некогда утвердившись, утверди братьев твоих». Братья и сестры, он молился о учениках своих. Молился Богу Отцу своему, и он просил, не чтобы они были избавлены от каких-то страданий временных, но он молился о том, чтобы вера их не оскудела, чтобы они укреплялись в вере, чтобы они возросли в вере, что произошло на самом деле. И Бог услышал своего сына, его просьбу. Мы знаем, ученики, с каким дерзновением они возвещали Слово Божие, сколько испытаний у них произошло. И сколько до сих пор вот дошло до нас слово Евангелия. Знаете, братья и сестры, также сегодня волнует дьявола и Церковь Христова, которая осталась здесь на земле, продолжатели учеников. И Церковь наша, она гонима. Со всех сторон, может, где-то есть физические гонения в какое-то время, в какой-то стране, потом они немножко отпускают. Мы в духовной такой войне находимся постоянно. Дьявол, как написано, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ни днем, ни ночью не находит себе покоя, потому что знает, что ему прощения уже нет, и он обречен. И он хочет как можно с собой больше забрать людей. Знаете, и сегодня эта молитва, так же, как Иисуса Христа была за учеников, сегодня она за каждого из нас. Иисус Христос, пойдя на небо, является ходатаем за каждого из нас. И дитя, которое приняло Бога в свое сердце, Иисуса Христа, искупленный Господом кровью Его, исполняет Его волю, Христос ходатайствует за каждого из нас. Учеников ничего не сломало. Ничего не сломало, и даже угрозы смерти, и все мы знаем, кроме одного Иоанна, были казнены, но они противостояли этому миру, и они несли слово Евангелия. Знаете, вопрос тому, как я сегодня исполняю волю Божию. Что я сегодня делаю для того, чтобы Слово Божие также распространялось? В каком состоянии духовном я сегодня нахожусь? Знаете, может, у нас в зале сегодня есть душа, от которой действительно Христос печалился. Печалился на Голгофском кресте, и он думал о том, что жертва для него будет напрасна. Если у нас есть такая душа в нашей церкви, сегодня еще есть день спасения. Сегодня еще можно примириться с Господом. Сегодня можно анализировать свою жизнь, склониться перед Господом, попросить прощения. Он действительно, мы слышали стихотворение, сестра сегодня рассказывала, какие тяготы Он нес за нас. И когда весь грех лег на плечи Иисуса, действительно, Он все это перенес. И перенес Он ради нас. Он Сын Божий, пострадал за каждого из нас. Пусть Господь нас благословит сегодня, участвуя в этой заповеди, чтобы мы анализировали свою жизнь, просматривали свою жизнь и просили у Бога прощения, где мы еще не таковы, как Он нас хочет видеть. Кто еще не примирился с Богом? Нам нужно решать этот вопрос сегодня, чтобы мы были спасены Богом.
Мир вам, дорогое собрание, мы Продолжение нашего собрания. Прочитаем несколько мест Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 10 глава. Прочитаем 16 стиха и несколько стихов выборочно. 10 глава, первое послание к Коринфянам, 16 стиха. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». С 21 стиха. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником трапезы Господней и в трапезе бесовской». Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня имеем такое собрание, когда мы все понимаем, что мы приглашены самим Господом на это общение. Здесь автор говорит о том, что Павел говорит о церкви, что есть трапеза Господня и есть трапеза бесовская, есть трапеза другая, человеческая. Есть три действия, которые Бог предопределил для каждого человека, чтобы каждый мог приближаться таким образом к Богу. Первое действие или первое условие, которое Бог определил для каждого человека, это вопрос покаяния. Это возрождение человека. Без этого невозможно приближаться к Богу. Потому что Бог установил условие, что никто не может прийти к Отцу только через Христа. Поэтому это условие для любого человека, чтобы быть приглашенным на трапезу Господню. Второе условие, которое Бог поставил перед каждым уже возрожденным человеком, человек должен заключить завет с Богом. Почему так важно? Это также связано с жертвой Христовой. Потому что в крещении мы утверждаем, что жертва Христова, она является силой для моего спасения. И третье условие – это повседневное, это когда мы приближаемся к участию в трапезе Господней. Это также связано именно с жертвой Иисуса Христа. Если первое покаяние и крещение, оно совершается в жизни человека однажды, то есть человеку Бог предлагает одно покаяние, то есть в процессе возрождения. Не в покаянии наших повседневных грехах, а в вопросе возрождения Бог предлагает одну возможность. Бог предлагает человеку возрожденному одну возможность заключить с ним завет. Что касается хлебопреломления, Бог предлагает это постоянное общение, постоянное стремление к этому. Поэтому человек возрожденный, принявший условия Бога через крещение, заключив завет, он приглашен на трапезу Господа. Я хочу немножко поговорить именно об этой стороне. Трапеза Господня, она имеет некую историческую форму. На Востоке или восточная культура, она практиковалась в этом направлении. Человек знатный мог приглашать людей к себе. И к этому времени, когда человек приглашался, он должен был себя готовить, чтобы принять участие в этой важной трапезе, куда он приглашен был. Мы замечаем такие повествования в истории в Ветхом Завете. Помните, когда Иосиф, когда должен был заявить себя своим братьям, он делает трапезу, приглашает всех их на эту трапезу, и там он, имея с ними общение, потом открывается. Мы знаем другую историю, когда, помните, Есфирь, когда пригласила на трапезу свою царя, то есть мужа на то время Артаксеркса, и Амана. И на этой трапезе они общались, и там он открыл проблему, которую создавал Аман. Мы также знаем в истории именно еврейского народа. Мы читаем в Малахии 1 главе в 7 стихе такие слова. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от него пища ничтожная». Мы замечаем о том, что пророк говорил о том, что еврей, он приглашен на трапезу Господа. Когда он приходил в храм, он приходил с мирной жертвой, и это было общение, это была трапеза Господа. И было время, когда они пренебрегали этой трапезой. Само понятие трапеза, она имеет как бы две стороны. Это первая сторона, это общий стол, связанный с едой. И вторая сторона, это возможность общаться. Когда человек, причисляя к себя к этой трапезе, мог свободно чувствовать единение с теми, кто сидят за этим столом. Знаете, в домах состоятельных людей того времени евреев, которые жили в Иерусалиме, они именно выделяли, у них было две комнаты специально выделенных. Одна нижняя для себя, для своей семьи, а одна наверху, она строилась для прихожан. Те люди, которые паломники приходили, эти комнаты предоставлялись им свободно, бесплатно, чтобы они могли совершать свою вечерю там. И во время Пасхи даже, знаете, эти хозяева не брали с людей никаких пошлин, никаких денег. Только стоила цена шкурки и ягненка, который они выпекли и съели вместе со своими друзьями, которые пришли. И по еврейской традиции Пасху не должны, пасхального агнца, они должны были участвовать не менее 10 человек. Если не хватало людей, собирались две семьи, но в обычном порядке собирались более чем 10 человек и совершали эту пасхальную вечерю. И вторая сторона этой комнаты, знаете, она выделялась, и могли его как бы воспользоваться раввины, когда они собирались со своими учениками, и они могли там поделиться многими радостями, переживаниями, личными откровениями, личными, знаете, с пониманиями друг друга. И Христос вот именно воспользовался вот этой традицией. У Христа, как он говорил, что у него не было дома, у него не было где головы склонить. Но Бог усмотрел, что Христос мог вот воспользоваться той традицией доброй, которая существовала в Израиле. И, знаете, эту комнату, которую Христос сказал, помните, когда он послал учеников, это в Евангелии от Луки, 22 главе, 7 стихе. Он говорит такие слова, что «настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца». И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вошед в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой Бог, в котором бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовите. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ними. Вот Иисус исполнил ту традицию, которая бытовала в обществе. Знаете, это говорит о том, что Христос имел нечто особенное, имея общение с учениками 12, которые они возлегли. Конечно, того времени культура немножко другая была. У них не было такого стола, как у нас сегодня перед нами. Знаете, восточная культура, она по-другому подходит. Возлежать вокруг стола, и когда люди в простоте общаются, не только вкушают хлеб, но и вкушают хлеб. То есть две стороны – это общение, когда люди делились сокровенным, и вкушание хлеба, которое давало единство, цельность вот этим людям, которые собрались вокруг этого стола. Сама трапеза, которая именно апостол здесь говорит, есть трапеза. То есть это общение и еда, как мы и говорили. Имеет три направления. Есть трапеза целенаправленно Господу, есть трапеза целенаправленно демонам, есть трапеза целенаправленно к людям. Знатные люди могли это делать. И знаете, что и по сегодняшний день эти трапезы бытуют. Они сегодня на Востоке практикуются. Вторая сторона, то, что я хочу подчеркнуть здесь, это два вида, религиозная и нерелигиозная. Не обязательно трапеза одного направления. Поэтому она имеет связано с религией и связано, не связано с религией, может чисто с человеком. Хлеб, чаша, которые именно учреждались на этом, это только часть трапезы. То есть вот на столе у нас хлеб и вино, это часть трапезы. Трапеза, когда мы сегодня имеем и общение. То есть общение, это входит в часть трапезы. Поэтому в трапезе есть чаша и, вино, чаша и хлеб. Это есть то, что мы можем вкушать. Что же произошло в Коринфской церкви? Первое, что обращает на что внимание апостол Павел, это 1 Коринфян 10:21, который мы читали. «Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Две составляющие, как бы две цели, два предназначения – трапеза для Господа и трапеза для бесов. То есть все происходило одинаково – общение, вкушание хлеба, но предназначения разные. И когда коринфяне могли сочетать в себе, вкушать из трапезы Господней с церковью и в трапезе бесовской, в тех капищах, Павел говорит о том, что похвалю ли я вас за это? Нет. Не можете. Это приводит к раздражению Господа. В духовном плане говорится о измене Господу. Человек верующий изменяет своему Господину. Именно вкушанием в той трапезе, где Господь запрещает, это весьма противоположные действия. Демоны и Бог – это две противоположности. Это вечно враждующие две системы. И когда верующий человек, когда заявляет о том, что он является детем Бога, он является частью семьи Божьей и вкушает трапезе Господа в общении и вкушении хлеба и вина, и в том же моменте он переходит в другую форму и вкушает с другой трапезы. И апостол Павел говорит, неужели вы решитесь раздражать Господа? Разве вы сильнее Его? То есть, одна из проблем, которую Павел подчеркивает, это измена Господу именно в личностном плане. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел говорит, это в Коринфянам 11 главе 20 стиха. Это уничижение самой вечери. Что же происходило там коринфскими братьями? Он говорит 20 стиха 11 главы. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это? Не похвалю. Вторая проблема – это уничижение или искажение в самой вечере. Именно уничижение верующих людей. Заметьте, что произошло. Знаете, это было как бы начало правильным. Вечеря любви вытекала в вечерю Господню. Но в течение времени оно настолько исказило свое русло, что получалось какое-то, знаете, хаотическое положение. Одни выпившие выходили оттуда полупьяные, а другие не имели участия в вечере Господней. Другие выходили голодными, а другие объевшиеся. Это была проблема коринфских верующих. Третья сторона именно этого вопроса. В сегодняшнее время мы замечаем в течение истории христианства тоже искажение понимания именно вечери Господней. Мы знаем о том, что некоторые движения христианские или учения, деноминации, они веруют, что хлеб – это настоящее тело Христа, и вино является настоящая кровь Христа. И поэтому, когда они участвуют в этой трапезе, то они участвуют в настоящем в хлебе и в настоящем вине, то есть, который является именно буквально телом и кровью Христа. Мы это не встречаем, потому что эта ересь ведет к следующему шагу, к следующей ереси. Много людей, которые участвуют в трапезе для того, чтобы получить прощение грехов. Они утверждают то, что если это тело, если это кровь, то я нуждаюсь в прощении. И поэтому я буду участвовать в этой трапезе, чтобы получить прощение грехов. И вот это первая ересь ведет к второму и второй ереси, когда люди участвуют в трапезе с грехом, с тем пониманием, что он будет через участие получить прощение грехов своих. Другая сторона, есть проблемы, что в сегодняшнее время есть много верующих, детей Божьих, которые не участвуют в трапезе Господней из года в год. И какова причина? Причина в том, что люди считают себя недостойными. Знаете, как-то мне пришлось говорить с одним братом. И как-то мы говорили об этом вопросе, и он говорит, я уже 2 года не участвую в хлебопреломлении. Я говорю, а в чем причина? Какая причина твоего неучастия? Знаешь, я не считаю себя достойным. Знаете, это такая форма гордыни религиозной, Когда человек внушает себе, что он недостоин, то есть участие в этом трапезе, я недостоин участвовать в этом. Поэтому почему? Моя планка весьма высока, религиозная. Поэтому, когда я достигну до этого момента, вот тогда я и буду участвовать в этой трапезе. В частности, псевдохристианское движение свидетелей Иеговы практически не участвует в трапезе Господней. Почему? Они считают себя недостойными. Имеет достоинство участвовать только 144 тысяч, которые именно дослужились этого участия. Это ересь. Поэтому считать себя недостойным участия, это неправильно, это не повеление Господа. Это наша неправильная религиозность, которая обвита такой мнимой святостью. А некоторые верующие просто исполняют религиозный обряд. Без размышлений, без общений, без никого. Они просто участвуют в этой трапезе. Это тоже негативное, которое Господь сегодня говорит. Как же важно, каким образом участвовать? Апостол Павел здесь возвращает Коринфскую церковь к истокам. Мы читаем здесь 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, что в этом кратком тексте апостол подчеркивает четыре момента, которые важны для нас. Первое, что он говорит, «Примите и едите». Кому он говорит? Каждому верующему человеку. То есть это повеление, это наша ответственность есть, то есть принимать участие в трапезе Господней. Вопрос не стоит, а достоин или недостоин. Это следующий момент, когда мы сейчас просмотрим. То есть первое, что мы здесь замечаем, Павел возвращает к истокам. Повеление, участвуйте из нее все. Второе здесь, хлеб, вино, это всего лишь образ тела и крови Христовой. Это не буквальное, это образ. Когда мы возвращаемся, когда мы собираемся вокруг этой трапезы, мы говорим, что это есть образ. Образ тела и крови, которое было пролито за нас. То есть это не буквальное, и оно не для прощения грехов, это для того, чтобы мы вспомнили цену нашего искупления. Третья сторона. Павел говорит такие слова. «Сие творите в мое воспоминание». То есть здесь другого смысла не имеет. Вот когда мы собираемся на вечерю, совершая это воспоминание Христа. Что сделал Христос? Как Он искупил? Как Он вознесся? Как Он придет? Как Он повелевает нам жить? Это есть именно условие для участия в трапезе. И третье. Возвещать это делать до тех пор, пока Христос не возвратится. Итак, эти четыре условия или четыре повеления, которые Господь говорит. Участвовать в этом должны все возрожденные люди. Второе, хлеб и вино – это всего лишь образ. Третье, сие творите в мое воспоминание, то есть для воспоминания Христа, для воспоминания Его дела. И четвертое, делать это для до тех пор, пока не возвратится Христос. Мы этим утверждаем, что Христос грядет. Какова же исходит из этого ответственность тогда к нам, как верующим людям, которым такое ответственное повеление нам участвовать, каким образом? Павел говорит здесь, в 28 стихе 11 главы, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот если я собрался на вечерю Господню, и это не должно быть сие мгновенное. Знаете, апостолы первое время, они участвовали, они преломляли хлеб каждую неделю по домам, то есть они собирались. Мы сегодня собираемся в месяц раз. Но это не столь важно количественно. Вопрос стоит о том, что мы, зная о том, что приближается трапеза Господа, мы приглашены к этой трапезе. Ты возрожденный человек. Бог тебя пригласил на эту. Это вечеря Господа. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря церкви. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа. Господь тебя лично пригласил на эту вечерю. И поэтому говорит Господь, если ты, подготавливая себя к этой вечере, и тебя, ты рассуждая о себе, испытывая самого себя, ты понял, что у тебя есть какая-то проблема. С кем? Проблема с ближним или проблема с Господом? Что теперь нужно делать? Отложить вечерю. Писание об этом не говорит. Писание говорит, участвуй в нем. Ты дитя мое, я за тебя пролил кровь. Ты должен участвовать. Это мое повеление тебе. А если ты осознал, что ты недостоин, что дальше делать? Знаете, Христос говорил очень ясные, четкие слова в Евангелии от Матфея, 5 главы, 23 стихом. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть вот эта жертва, это есть жертва мирная. Когда мы вспоминаем, то есть жертва, Христос стал жертвой для нас, это мирное. И вот мне повелено принести эту жертву, участвовать в этой трапезе. А я вспомнил, на меня кто-то имеет что-то. Вот Господь говорит, вот у тебя еще время, ты же готовишь, ты же расследуешь себя. У тебя проблема с женой, у тебя проблема с мужем, у тебя проблема с детьми, у тебя проблема с родителями, у тебя проблема в церкви, у тебя проблема еще с кем-то. Иди, реши вопрос до участия твоего. Но участвовать ты должен. Это повеление от Господа. Это не вопрос, что вот я недостоин, я не буду участвовать. Конечно, кроме исключения, когда церковь взяла кого-то на церковную дисциплину, там взыскание или там воздержание, чтобы в определенном служении, или там замечание, и крайняя форма отлучения. Отлученный человек, конечно, не может иметь участие. Но в других случаях повеление от Господа. Мы должны делать шаги. Делай шаги. А что быть, как быть, если меня не прощают? Та сторона меня не прощает. Ответственность ложится на той непрощаемой стороне. Я как христианин, я как дитя Бога, я Господь Духом Святым мне напомнил. Сделай вот эти шаги. Я сделал, я пришел, а меня не прощают, меня не слышат. Мне говорят, иди, я не имею с тобой дела. Тогда в том случае я свободен. Я это делаю, потому что я приглашен Господом на эту трапезу. Я делаю это с чистым сердцем, потому что приглашен не кем-то другим, а самим Господом. Поэтому я исполняю то условие, которое Господь создал перед каждым верующим человеком. Вторая сторона ответственности нашей – очищать себя. То есть, когда мы понимаем, что во мне что-то есть нечистое. Вот что говорит апостол Павел 1 Коринфянам 5:7. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. И еще один стих. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть заметим, что очищение предоставлено мне. И я должен очищаться. То есть, если я знаю, что во мне есть какие-то проблемы личные, есть какие-то греховные мои поступки, которые не угодны Господу, может, никто не знает, может, ни с кем я не имел каких-то конфликтных отношений, но я имею в себе и перед Господом. Господь предлагает, очистим себя. То есть вопрос нечистого подхода к трапезе, этим мы навлекаем на себя беду. Оставаться в грехе мы также навлекаем на себя беду. Где я могу переселиться в другое место, потому что меня гонит грех мой. Я могу поменять церковь, потому что меня гонит грех мой. Я переезжаю в другую сторону, потому что гонит меня грех мой. Но Бог никуда не делся. Мои отношения с Богом никуда не деваются. Мы остаемся в этом положении навсегда. Поэтому Господь говорит нам о том, очистим себя. И только тогда мы приближаться будем к трапезе Господа. Итак, завершая мою проповедь, я хочу просто напомнить каждому из нас. Каждое возрожденное дитё Божие является приглашенным к вечере Господа. Но если ты покаянный, возрожденный человек, приняв крещение, но по каким-то причинам не участвуешь, ты найди в себе проблему, ищи эту проблему. Ты приглашен на эту вечерю. Ты должен решить эту проблему. Второе. Быть участником трапезы – это привилегия. Мы приглашены самим Господом, Господь, на эту вечерю. Это не вечеря церкви, опять я повторяю. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа, и ты имеешь привилегию участвовать в этой трапезе. И последнее. Испытать себя – это ответственность твоя, верующий человек. И решить проблему вовремя, чтобы предстать перед вечерей и иметь общение с нашим Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.
Сегодня перед нами тот выбор. Может быть, кто-то здесь есть еще, кто не определился, кто еще не принял жертву Иисуса Христа. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но дальше написано: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Сегодня тот день, когда можно примириться еще с Господом и получить прощение грехов. Сегодня тот день, когда можно еще обрести спасение через жертву Иисуса Христа, которая превосходнее всех жертв, которые были принесены в Ветхом Завете. Пусть Господь благословит нас, вспоминая Его страдания, исполняя эту заповедь, прославить Его достойно в наших сердцах, через наши уста. Он говорил: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Пусть Господь поможет нам в этом, принимая чашу и хлеб, размышлять о том, что сделал Господь для каждого из нас.
Зачем, мой Господь, Ты оставил всех ангелов в небе? Зачем, мой Господь, Ты оставил родного Отца и славу оставив всю? Родился Ты в смертном теле, зачем Царь всего творения обнищать? На небе Тебе славу дивные ангелы пели, Ты был там согрет бесконечной любовью Отца. Зачем Ты оставил свой любимый небесный город? Зачем Ты прийти на землю пожелал? Для меня сошел Ты с небес, за меня был поднят на крест, чтобы грех снять, боль мою унять, чтобы мне удел собою не бедать. Хочу Тебя славить, Господь мой, за дар Твой бесценный. Вот слаб я и нищ, и не знаю, где взять нужных слов. Пусть будут слова просты.
Сегодня мы размышляли о том, что вечеря Господня – это не обряд, не традиция, а святыня Божия. И за непочтительное отношение к ней следует справедливый Божий суд уже здесь, на земле. Написано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Эти слова Писания побуждают нас сегодня проверить наши отношения к вечере Господней, чтобы быть достойными звания детей Божиих. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Для меня